Глава 5. Поединок. Продолжение. Гладков имеет три охоты, которые вредят себе взаимно. Охоту транжирить, пьянство и собачью. Собаки его не лучше актеров. После несчастной травли он вымещает на актерах и бьет их не на живот, а на смерть. После несчастного представления он вымещает на собаках и велит их убивать. Впрочем, Саша, курсивом, не дурна собою, и немногим, а может и быть, и ничем не хуже наших императорских. Актер тоже не дурен. Давали необитаемый остров курсивом, казачий офицер курсивом и дивертисмент с русскими плясками и песнью «За морем синичка непышно жила» курсивом. Больнее всего, что пьяный помещик имеет право терзать своих подданных за то, что они дурно играли или не понравились помещику. Право господства не должно бы простираться до этой степени. И после таких примеров находятся еще у нас заступники крепостного состояния. Возмущения нынешние в деревнях приписывают проделкам либералов. Кто из либералов действовал на крестьян? Рабство, состояние насильственное, которое должно по временам оказывать признаки брожения и, наконец, разорвать обручи недостаточные. Конец цитаты. Он строит планы съездить на месяц в Петербург, в скобках, на то есть причина, а летом в Сарепту, из Нижнего в Астрахань на пароходе, и даже, может быть, заграничное путешествие. В 2 месяца можно бы съездить в Лондон и обратно, заглянув еще на 2 недели в Париж. Жена вовсе не против. Деньги на поездку от издания стихов книгою. На письменном столе в Мещерском весточка от Жуковского, цитата. «Не могу быть поэтом на досуге. Могу им быть только вполне, то есть посвятив себя исключительно музам». Конец цитаты. Хорошо Жуковскому. Постранствовал по Европе, согрел душу прекрасным, нашел счастье в занятиях с великим князем, в скобках, теперь уже наследником. И еще хватает его на стихи, переводы, бездна сил в этом тихом, на первый взгляд, человеке. Курсивом. «В баренье с трудностью силач необычайный». А ему, Вяземскому, именно что приходится быть поэтом на досуге, преодолевая вещественность. И не может он по природе своей писать о том, что греет сердце. Лезет под перо то, что возмущает. Но станет ли сил? Молодости уже нет, нет и задора. Он вдруг со страхом подумал, что души его не только на других никогда не хватало, в скобках, в противоположность Жуковскому, но и на самого себя. А если предстанет ему одиночество? Намек курсивом на него есть и сейчас. В кавычках «дружеская артель» распалась. Пушкин сам по себе, он холоден, его не ухватишь, у него свое на уме. Жуковский при дворе, Батюшков в сумасшедшем доме, Александр Тургенев за границей. Все справляются с жизнью в одиночку. Никому ни до кого дела нет. Давно уже не слыхать веселых гусиных кликов бывших арзамасцев. Хотя, как сказать... Он отложил письмо Светланы, придвинул письмо Кассандры, полученное еще в сентябре, в Москве. Представил себе некрасивое, умное, волевое лицо Блудова и тут же подумал о Булгарине. История русской литературы уже в предпушкинское время была богата яркими биографиями писателей. Довольно вспомнить трудную карьеру Державина или полную лишений жизнь Ермила Кострова. Судьбу подвижника Тредиаковского или многогранного таланта Николая Львова. Но именно Фадей Венедиктович Булгарин первым открыл для русской словесности биографию авантюрную. Не зря Вяземский называл его, в кавычках, «зайцем, который бежит между 2 неприятельских станов». Рано ставший полнеть, симпатичным, немного женственным, пухлым лицом, с живо все подмечавшим взглядом, Фадей Венедиктович и впрямь немного смахивал на зайца, всегда готового улепетнуть, но притом лукавого и нахального. Он родился в 1789 году в семье бедного польского шляхтича, отчаянного либерала, который назвал сына в честь Тадеуша Костюшка. 9 лет Булгарин поступил в петербургский сухопутный шляхетский корпус, где начал сочинять стихи. В 1807 году уланский корнет Булгарин сражался с французами под Фридландом. Был ранен и награжден орденом Святой Анны III степени. Но за сатиру на великого князя Константина его перевели в провинциальный полк, а в 1811 году за, в кавычках, «худую аттестацию в кондуитных списках» вовсе уволили. Булгарин подался в Ревель, потом оказался в Варшаве и Париже, где вступил уже во французскую армию. В составе польского корпуса он воевал в Испании, а за русскую кампанию получил орден почетного легиона и чин уланского капитана. После войны Булгарин обретался в Вильно, где много публиковался в местной прессе. С 1819 года жил в Петербурге, где сначала воспринимался всеми как польский литератор. Но Фаде Венедиктович удивительно быстро оброс связями в русской словесной среде. Подружился с Рилеевым, Бестужевым, Кюхельбекером, Грибоедовым. Уже в 1822 году он начал издавать журнал «Северный архив». Год спустя приложение к нему «Литературные листки». В 1825 году выпустил альманах «Русская талия», где впервые поместил отрывки из «Горя от ума». В том же году стал соиздателем «Греча» по журналу «Сын Отечества» и начал выпускать коммерческую газету «Северная пчела». В сущности, первую русскую газету современного типа. В скобках. «Пчела» активно практиковала скрытую рекламу, а ее материалы нередко были эксклюзивными. Уже в 1827 году начало выходить пятитомное собрание сочинений Булгарина. В общем, его биография вполне достойна небольшого авантюрного романа. И, кстати, именно Фадей Венедиктович может считаться основоположником этого процветающего ныне в России жанра. Его «Иван Выжигин» в 1829 году стал первым русским романом-бестселлером. Как всякий новичок в литературных и издательских кругах, сначала Булгарин хотел дружить со всеми подряд. Но, обзаведясь связями, стал позволять себе многое. Он напечатал в Северном архиве обширную отрицательную рецензию польского историка Иоахима Лелевеля на Карамзинскую историю. В 1824-м раскритиковал статью Вяземского о Дмитриеве, резко противопоставив Дмитриеву Крылова. Пытался поссорить Жуковского с Пушкиным, Дельвига и Боротынского с Грибоедовым. Булгаринская критика строилась по принципу, в кавычках, «вы нас похвалите, и мы вас похвалим». Одним из первых, кто распознал в Фадее Венедиктовиче оборотистого литературного барышника, был Вяземский. Именно он первым, задолго до того, как ругать Булгарина стало модно, написал на него эпиграмму, чего самолюбивый польско-русско-французский улан, естественно, не простил. Он уже был широко известен, издавал популярнейшие журналы и газеты. Его лучшим другом был сам Грибоедов. В скобках. Хотя были у них и крупные ссоры, в частности, после вышеупомянутой попытки противопоставить Грибоедова Боротынскому и Дельвигу. Скобка закрывается. Нет, обид Булгарин не забывал и умел наносить ответные удары. Как всякий журналист, он постоянно оглядывался в поисках потенциальных сотрудников и компаньонов. С ними он был ласков и почтителен. Стоило же ему убедиться, что использовать человека в своих интересах невозможно, как Булгарин начинал подозревать в нем конкурента и всячески старался убрать его с дороги. Именно так развивались его отношения с писателями «Полярной звезды». Пока они были в силе, Фадей Венедиктович усердно крутился рядом. Грянуло 14 декабря, и Булгарин поспешил откреститься от ставших бесполезными вчерашних друзей. Именно так он строил отношения с Пушкиным. Сперва льстил, искал приятельства. Потом, после появления литературной газеты, поспешно расчехлил свою уланскую саблю и напал, грубо и откровенно, не гнушаясь ни клеветой, ни поклепами. Впрочем, тут Булгарин оскандалился. Он не знал или забыл о том, что Пушкин находится под опекой и надзором императора. и реакция Николая I оказалась мгновенной. Назвав булгаринскую статью о Пушкине в кавычках «несправедливейшей» и «пошлейшей», он предложил вообще закрыть «Северную пчелу». Так что с Пушкиным связываться было рискованно. И булгарину приходилось делить с ним журнальный рынок. Мятеж 14 декабря очень сильно помог ему. Круг полярной звезды был выкорчеван под корень. Воейков, пытавшийся утопить булгарина доносом, довольно сумбурно вел свой русский инвалид. Отечественные записки Свиньина всерьез никем не воспринимались. Журнальный Петербург опустел. Оставалась Москва. Новоявленный московский вестник не казался булгарину серьезным конкурентом. В скобках, хотя на всякий случай он все же регулярно упоминал в своих доносах имена молодых литераторов из круга Любомудров. Скобка закрывается. Главным булгаринским соперником был московский телеграф. Его он откровенно боялся. За 2 года журнал приобрел множество сторонников. Издатель его Полевой окреп, а задиристая критика Вяземского обеспечивала изданию сотни постоянных подписчиков. В сущности, это был самый модный русский журнал. Но Фадей Венедиктович прекрасно понимал, что журналу, как бы популярен он ни был, нужны высокие покровители. А за телеграф заступиться некому. Это издание частное, неофициальное, и Вяземский с Полевым, при всех их талантах и известности, не защищены ничем. Над ними нет августейшего покровителя-цензора. У них есть известность, подписчики, репутация, но кого и когда это спасало в России? Фадей Венедиктович точно просчитал все свои ходы. Сперва он предложил Полевому бросить Вяземского и издавать телеграф вместе. Полевой отказался. Тогда булгарин объявил ему войну. Но если Полевого он хотел просто убрать с журнального рынка, то Вяземского булгарин мечтал не только обезопасить, исправить курсивом его, цитата, «знатные и богатые люди», — писал он, «преждевременное честолюбие, оскорбленное самолюбие, неуместная самонадеятельность заставляет их часто проповедовать правила, вредные для них самих и для правительства. Весьма легко истребить влияние сих людей на общее мнение и даже подчинить их господствующему мнению. Их легко можно перевоспитать, убедить, дать настоящее направление умам». Конец цитаты. Итак, пришло время заносчивому и честолюбимому князю Вяземскому расплатиться за свои эпиграммы и шуточки в адрес скромного литературного труженика булгарина. Первые доносы на Вяземского поступили «наверх» в кавычках еще в ноябре 1826 года. Тогда его вместе с Пушкиным назвали в кавычках «меценатом молодого Погодина». Цитата. «Два человека в Москве, князь Петр Андреевич Вяземский и Александр Пушкин, покровительством своим могут причинить вред. Первый, которого не любили заговорщики за бесхарактерность, без всякого сомнения более во 100 крат влиял противу правительства, образа правления и покойного государя, нежели самые отчаянные заговорщики. Франдер по уму и характеру. Из ложного либерализма отказался даже от камер-юнкерства и всякой службы, проводит время в пьянстве и забавах в кругу юношества и утешается сатирами и эпиграммами. В комедии «Горе от ума» «Зеркале Москвы» он описан под именем князя Григория». Конец цитаты. Но этот донос остался для Вяземского без последствий, если не считать распоряжение главноуправляющего третьим отделением собственной ЕИВ канцелярии А.Х. Бенкендорфа, в кавычках, не терять из виду интимные связи Вяземского и Пушкина. Останавливаться на полпути было не в правилах булгарина. Тем более и Полевой не стоял на месте и летом 1827 года начал добиваться разрешения на издание газеты «Компас» и журнала «Энциклопедические летописи отечественной и иностранной литературы». Надо было спешить. И 19 августа 1827 года к Бенкендорфу поступил еще один донос на Полевого, а заодно и на Вяземского. Цитата. «В московском телеграфе беспрестанно помещаются статьи, запрещенные санкт-петербургскую цензурою, и разборы иностранных книг, запрещенных в России», — читал Бенкендорф. «В нынешнем году помещались там письма А. Тургенева из Дрездена, где явно обнаружено сожаление о погибших друзьях и прошедших золотых временах. Вообще дух всего журнала есть оппозиция. Г. Полевой, по своему рождению, не имея места в кругу большого света, ищет протекции людей высшего состояния, занимающихся литературою, и, само собой разумеется, одинакового с ним образа мыслей. Главным его протектором и даже участником есть известный князь Петр Андреевич Вяземский, который, промотавшись, всеми средствами старается о приобретении денег. Образ мысли Вяземского может быть достойно оценен по одной его стихотворной пьесе «Негодование», служившей катехизисом заговорщиков, которые чуждались его единственной по его бесхарактерности и непомерной склонности к игре и крепким напиткам. Сей-то Вяземский есть меценат Полевого и надоумил его издавать политическую газету. Вообще московские цензоры, не имея никакого сообщения с министерствами, в политических предметах поступают наобум и часто делают непозволительные промахи. По связям Вяземского они почти безусловно ему повинуются. Г. Полевой, как сказано, состоит под покровительством князя Вяземского, который по родству с женой покойного историографа Карамзина находится в связях с товарищем министра просвещения Блудовым. Невзирая на то, что сам Карамзин знал истинную цену Вяземскому, Блудов из уважения к памяти Карамзина не откажет ни в чем Вяземскому. Конец цитаты. Ну что ж, картина получилась действительно внушительная. Вяземский, неразоблаченный мятежник, к тому же социально опасная личность, бесхарактерная и имеющая склонность к крепким напиткам, в скобках, крайне взрывоопасное сочетание. Пользуясь тем, что московские цензоры, в кавычках, почти безусловно ему повинуются, он превратил московский телеграф в свою вотчину, где свободно обсуждаются возмутительные предметы. Именно Вяземский протащил через московскую цензуру, запрещенную в Петербурге, поэму повешенного мятежника Рылеева «Войнаровский». Плюс еще готовящийся к изданию «Компас», словом, классический русский донос, мощный, красивый, убедительный. Его автором был управляющий третьим отделением М.Я. фон Фок, а сведения поступили от Булгарина. 21 и 23 августа Бенкендорф получил от фон Фока еще два доноса. Там цитировалось «Негодование» Вяземского. Приводилась подборка «крамольных», в кавычках, «мест из телеграфа». Перечислялись участники московской, в кавычках, «либеральной шайки». А вывод звучал зловеще, цитата: «Если свыше не взято будет мер, то якобинство приобретет величайшую силу для действования на умы». Конец цитаты. Бенкендорф ознакомил с доносами Николая I. Молодой император нахмурился. Вяземского он прекрасно помнил, лично они знакомы не были, но и заочно князь раздражал Николая своей независимостью и высоким самомнением. Кроме того, он был литератор, а Николай относился к русской литературе с подозрением, потому что хорошо знал, от нее всегда можно ждать неприятностей. Он помнил, что в следственных делах заговорщиков присутствовали списки возмутительных стихотворений «Петербург» и «Негодование». И то, что Вяземский не был замешан в мятеже, свидетельствовало лишь о том, что он был умнее и осторожнее других. Ну а в том, что в Москве продолжала действовать «либеральная шайка», в кавычках, атаманом которой был князь-сочинитель, в этом сомневаться нисколько не приходилось. Принято думать, что Николай I буквально на дух не переносил Вяземского как человека. Вряд ли это соответствует истине. Скорее всего, император воспринимал его просто как неисправную деталь в огромном механизме, каким ему представлялась страна. Впоследствии, в 30-х и 40-х, государь относился к Вяземскому двойственно, не скупился на похвалы и поощрения, однако и не давал забывать, что имя князя, в кавычках, числится на черной доске. И даже будучи камергером, вице-директором департамента, академиком, заслужив множество комплиментов и наград от царя, Вяземский прекрасно знал, выше определенного уровня в царствовании Николая I ему никогда не подняться. В этом заключалась главная драма вяземского политика. С самого начала, подвергнув князя незаслуженной травле, грубо сломив его волю, заставив стать обычным чиновником, Николай I не угадал в подозрительном Рюриковиче потенциального реформатора, человека пронзительного ума и отменных государственных качеств. Сложись обстоятельства иначе, Вяземский вполне мог бы сыграть огромную роль в формировании официальной российской идеологии, стать реформатором образовательной системы. Словом, в правительстве Николая I он, безусловно, был бы не последней фигурой, но вся беда заключалась в том, что императору, по собственному его признанию, было, в кавычках, «не нужно умных голов, а нужно верноподданных». Старинные приятели Вяземского Блудов, Уваров, Дашков, Киселев были гораздо менее яркими фигурами, чем князь, зато гораздо более верноподданными. Именно это и перевело их на министерские посты в 30-х годах. Итак, не разгадав Вяземского, не узнав в нем своего единомышленника, в скобках, оба и Николай, и Вяземский благоговели перед Карамзиным. Император решил исправить нестроенную ноту в общем хоре. Не стоит думать, что Николай I, решая заняться Вяземским, хотел сделать приятное булгарину. К нему, как мы видели выше, он относился с изрядной долей брезгливости и даже не знал толком, как булгарин выглядит. «Северная пчела», хотя и считалась полуофициальной газетой, временами все же подвергалась правительственным экзекуциям за допущенные промахи. Но частные интересы булгарина и «государственные» в кавычках интересы императора в отношении Вяземского совпали, и это не было случайностью. Однажды Вяземский сделал в дневнике такую запись. Цитата. «Напрасно некоторые угрюмые желчные умы утверждают, что успех в свете есть достояние глупцов и злых. Нет, глупцы и злые не всегда торжествуют. Баловень успехов в свете есть человек-дрянь. Это особенный тип. Он и не умен, и не глуп. Не добр и не зол. Все не то. Он просто и выше всего. Дрянь», курсивом. Конец цитаты. Пожалуй, эту характеристику можно применить к человеку, которому поручили «вразумить», в кавычках, Вяземского, к 43-летнему действительному статскому советнику и товарищу министра просвещения Дмитрию Николаевичу Блудову. В конце Александровского царствования жизнь арзамасца Кассандры не складывалась. Дипломатия ему надоела, литератором, в отличие от своих друзей, он так и не стал. Ум и вкус некогда почти безупречные тускнели. Он целиком посвятил себя семье и, отчаявшись, решил уж идти в отставку. 14 декабря все переменилось. Его назначили правителем дел в Следственный комитет, что стоило ему потери дружбы Александра Тургенева. Карьера Блудова неожиданно пошла вверх. Пост товарища министра, на котором Вяземский в старости закончил свою государственную деятельность, для Блудова оказался только началом. Впереди у него министерские кресла, президентство в Академии наук, председательство в Государственном совете и Комитете министров, графский титул. Он воспрял духом, жизнь ему улыбалась. Как за всякое дело, он старательно взялся за письмо Вяземскому, порученное государем. 26 августа проект письма был одобрен императором, а 31 августа послание отправилось по адресу. Скобка открывается. Вряд ли Блудов подозревал, что этим письмом проверяли главным образом его самого. Ведь в доносе поминалось, что, цитата, «Блудов из уважения к памяти Карамзина не откажет ни в чем Вяземскому». Конец цитаты. Мнительность Николая I была напрасна. Блудов оказался верным слугой. Память Карамзина, конечно, он чтил высоко, но выручать старинного приятеля по арзамасу из неприятностей, похоже, вовсе не собирался. Скобка закрывается. Пространное письмо Блудова Вяземскому, цитата, «одно из самых подлых писем в истории русской литературы». Конец цитаты, в скобках, Ю.М. Лотман. И любопытнейший документ. Помимо того, что оно заставляет задуматься о том, насколько были присущи Блудову такие понятия, как честь и совесть, это еще и прекрасный образчик усмирительных рекомендаций русского правительства в адрес писателя. Едва ли не первый в России. Блудов говорит с Вяземским так, словно и не было 17 лет знакомства, взаимного уважения, планов издания книги, строк Вяземского, цитата «О Блудов наш остряк». Все это в прошлом. Дмитрий Николаевич – генерал. У него большая семья. Нельзя рисковать карьерой, только-только пошедшей на взлет. И он пишет, в скобках, оригинал по-французски. Цитата. В номере первом телеграфа на странице 8 ставится вопрос. Что сделали русские в течение двух последних лет? А ведь это годы 1825 и 1826. Ниже вы говорите. В конце 24 года мы надеялись продвинуться вперед в 25-м. Эта надежда была обманута, как и многие другие. Сколько сладостных химер разрушено в течение этих двух лет. Далее цитируются стихи Сади в переводе Пушкина. «Я не могу поверить, чтобы вы, приводя эту цитату, говоря о друзьях, умерших или отсутствующих, думали о людях, справедливо пораженных законом. Но другие сочли именно так». Конец цитаты. Скобка открывается. Речь идет о словах Вяземского. Цитата. «Смотрю на круг друзей наших, прежде оживленный, веселый, и часто с грустью повторяю слова Сади». В скобках. Или Пушкина, который передал нам слова Сади. «Одних уж нет, другие странствуют далеко». Все, и Блудов в том числе, прекрасно поняли, что Вяземский имеет в виду именно, в кавычках, «людей, справедливо пораженных законом», декабристов. Скобка закрывается. Цитата. «В вашем номере 7, страница 195, 196 и 197, обратила на себя внимание то, что вы говорите о курсивом так называемой «стачке» или «согласии» господствующих идей века с идеями лорда Байрона. Нет сомнения, что талант Байрона замечателен, но известно, какое печальное употребление он часто делал из него. Известно, что этого великого живописца страстей всю жизнь пожирали мрачные, почти доходящие до ненависти страсти, вследствие своего рода гордого отвращения ко всему, что имеет право на любовь и уважение человечества. Поэтому можно справедливо удивляться, когда говорят о том, что люди нашего времени, выдающиеся своими талантами, придерживаются его взглядов. Также отмечены были в номерах 4 и 6, страницы 133, 150 и 112, 113, 114, весьма преувеличенные похвалы, расточаемые Жан-Жаку Руссо. Полагаете ли вы, что все эти замечания сделаны каким-нибудь личным врагом? Я этого не думаю. Конец цитаты, новая цитата. «Я вам рекомендую не только осмотрительность и осторожность», продолжает Блудов свои наставления, «хотя осторожность также обязательна, особенно для отца семейства. Существует еще более священная обязанность – долг совести и чести. Я глубоко убежден, что честь, совесть и разум совместно советуют и настоятельно предписывают вам не только умеренность, покорность и верность, которых от вас вправе требовать правительство, но также уважение и доверие, на которое оно равным образом имеет право благодаря своим постоянным усилиям достигнуть цели всякого хорошего правительства – сохранение и улучшение всего существующего. Неутешительно ли думать, что всякий человек в своей особой сфере деятельности – какой бы тесной она ни была, может, проявляя добрые чувства, распространяя здравые мысли, поддерживая разумные надежды, способствовать более или менее успеху этих усилий, осуществлению видов правительства. Желающего добра и только одного добра. Это назначение, хотя и скромное, раз оно может быть назначением каждого, не больше ли стоит, чем эфемерная слава дерзости и оригинальности, чем необдуманные поступки, часто имеющие последствия, если не разрушительные, то, по крайней мере, прискорбные. Итак, я вам говорю и повторяю, будьте не только благоразумны и осмотрительны, но и полезны, действительно полезны. С вашим умом и вашими способностями, если они будут должным образом направляемы, вы легко этого достигнете. Этот совет я вам передаю по повелению свыше курсивом. Но в то же время это и совет друга. Я даю его Шурину того, кто был, как бы выразиться, кто был почти совершенным, потому что в этом дольнем мире нет совершенства. Я говорил вам также и от его имени, и хотел бы обладать его языком, если бы осмелился считать себя способным подражать ему. Ввиду конфиденциальности этого письма, оно должно остаться между нами. Оно не требует ответа. Самым лучшим ответом, и я надеюсь, что получу его, было бы известного рода покаяние, которого я желаю и требую от вас во имя всего, что вам дорого. Весь ваш Блудов. Конец цитаты. Можно только попытаться представить, какие чувства испытал князь Петр Андреевич, прочитав эту дружеское письмо. Никогда никому еще русское правительство устами заместителя министра просвещения не предъявляло таких ультиматумов. Конечно, жестоко карали за явное вольномыслие, в скобках Радищев. Конечно, случалось, что писателю рекомендовали, в кавычках, не делать чего-либо, в скобках, скажем, не затрагивать определенную тему. Но ни Екатерине, ни Александру, ни даже Павлу не могло прийти в голову письменно указывать писателю курсивом, что ему нужно делать. Это было бы недопустимым вторжением в частную жизнь дворянина. Скобка открывается. А литературные занятия в России всегда были частным делом каждого. Самым выдающимся поэтам Жуковскому, Гнедичу, Крылову назначались государственные пенсионы, но никто их при этом не считал служащими и не требовал у них отчета о проделанной работе. Скобка закрывается. Блудовское письмо возглашало о том, что настали новые времена. Вяземскому недвусмысленно дали понять, что московский телеграф, в кавычках, под колпаком, не нравится власти, и что достаточно любой мелочи, чтобы журнал был закрыт. От него самого ждут покаяния и, в кавычках, здравых мыслей. Частная жизнь независимого гражданина и издание популярного журнала расценивались как, в кавычках, дерзость и оригинальность. Нужно было быть, в кавычках, полезным, действительно полезным. То есть как можно быстрее сунуть шею в хомут государственной службы. Все это напоминало выговор строгого гувернера нашалившему малышу. В качестве аргумента Блудов не постеснялся выступить от имени покойного Карамзина, не постеснялся напомнить князю о том, что он отец семейства. Впрочем, сам факт согласия Блудова написать приятелю такое письмо говорил о том, что служба для Дмитрия Николаевича превыше всего. Приказали — выполнил. Вяземский подумал о том, что Блудов, может быть, вполне искренне желал ему вместо «эфемерной дерзости и оригинальности» в кавычках «мирной службы», «кресты», «чины», «должности», чем плохо, что тут позорного. И что необычного, служат все курсивом. И он, Вяземский, седьмой год, гордящийся своей отставкой, на общем фоне действительно странен. Ничего конкретного ему не предлагали. Письмо Блудова при всей своей грозности допускало определенную свободу толкования. И за эту свободу Вяземский ухватился. Ответный шаг должен быть тонким. Нужно выскользнуть из кольца облавы, прежде чем прозвучит сигнал начать травлю. Московский телеграф он оставил почти без сожаления. Цензурные придирки Аксакова делали сотрудничество в журнале бесперспективным. Последней статьей Вяземского в «Телеграфе» стали «Поживки французских журналов» в 1827 году, которые после долгих препирательств цензура все же пропустила. Причитающиеся Вяземскому деньги с Полевого получил Боротынский. Полевой в последнее время вообразил себя не только издателем, но и историком, и заранее объявил подписку на свою, в скобках, еще не написанную, историю русского народа. Самое название звучало явной полемикой в отношении истории государства российского. Малейшая попытка оспорить заслуги Карамзина вызывала у Вяземского приступ ярости, поэтому на Полевом он сразу же поставил крест. Никаких отношений, кроме коммерческих, их не связывало. Поэтому разрыв получился безболезненным с обеих сторон. Правда, Вяземский еще около полугода сочувственно следил за своим бывшим детищем и просил друзей поддерживать журнал. Имя же Полевого отныне вызывало у него только отвращение. А служба? Что ж, служба тоже бывает разная. В январе 1828 года Вяземский приехал из Мещерского в Москву. 27 февраля прибыл в Петербург и сразу отправился к старинному своему приятелю, Павлу Дмитриевичу Киселеву. Они давно были на «ты», оба участвовали в Бородинском деле, а знакомство их относилось к временам допожарной Москвы. Генерал-майор свиты Его Величества, начальник штаба 2-й армии Киселев, герой наполеоновских войн, красавец, умница, одаренный многими талантами, слыл в русской армии, в кавычках, «римлянином», прямодушным, честным и неподкупным. Александр I очень ценил Павла Дмитриевича за эти качества и не раз посылал в инспекционные поездки, заранее зная, что отчет будет правдивым и нелицеприятным. Киселев был либералом, ровно настолько, насколько это не мешало карьере, дружил с Михаилом Орловым, хотя и не состоял в тайных обществах, и в случае победы восстания явно не отказался бы от поста в революционном правительстве. Мгновенный крах мятежных друзей положил конец честолюбивым планам Киселева, но не поколебал его положение в армии. Впоследствии он завоевал уважение Николая I, стал первым министром государственных имуществ, получил графский титул, а при Александре II занял пост посла во Франции. В 1828 году Киселев еще не был графом и министром, он только-только осматривался в новом царствовании. Близилась русско-турецкая война, и вторая армия готова была выдвинуться на боевые позиции в Молдавию и Валахию. Войн с Турцией Россия вела немало, но это была не совсем обычной. В ней Россия поддерживала добивающуюся независимости Грецию. Этой войны в России ждали все прогрессивные люди, о ней мечтали декабристы. Киселев сам предложил Вяземскому место в своем штабе, от столицы подальше. Новые края, война за свободу греков, да и начальник по службе, давний друг и единомышленник. Этой идеей загорелся и Пушкин. Но Киселев неожиданно наткнулся на сопротивление начальника главного штаба, генерала от инфантерии графа Дибича. Сгоряча Вяземский решил обратиться с прошением к самому императору, но Киселев отговорил его от этой затеи и дал рекомендательное письмо главноуправляющему третьим отделением собственной Е и В канцелярии Бенкендорфу. Это показалось князю странным. Он не сомневался в том, что Бенкендорф «человек добрый», в кавычках. Но, цитата, «зачем мне ехать на Бенкендорфа, если дорога моя на Россию и на царя?» Конец цитаты. Павел Дмитриевич, как опытный царедворец, мягко порекомендовал не делать резких движений и прислушаться к его совету. И Вяземский со смятением в душе отправился к Бенкендорфу. Встреча с шефом жандармов произошла на лестнице его дома. Бенкендорф спускался вниз под руку с женой, был недоволен настойчивостью, с которой Вяземский требовал аудиенции, и разговаривал сухо, сквозь зубы. Но когда за Вяземского попросил еще и князь Алексей Григорьевич Щербатов, в скобках, муж рано умершей старшей сестры Вяземского Екатерины, Бенкендорф был вынужден встретить настойчивого просителя уже любезнее. На этот раз беседа получилась доброжелательной. Бенкендорф заверил Вяземского в том, что он на его стороне, и обещал похлопотать перед государем. За Пушкина он тоже обещал ходатайствовать. Перед обоими внезапно вспыхнула надежда сменить судьбу курсивом. Война, армия, юг, Греция. Чем черт не шутит? Слухи о том, что для них уже подготовлены места в походной канцелярии императора, ширились с каждым днем. Киселев, уверенный, что все задуманное получится, 12 апреля с легким сердцем отправился на фронт. Вяземский и Пушкин остались в Петербурге ждать решения своей участи. 18 апреля, через три дня после объявления войны, друзья, не вытерпев, попытались получить аудиенцию у Бенкендорфа, но им было отказано. Тогда Вяземский и Пушкин составили и подали официальное прошение о зачислении их в действующую армию. И оба уже вряд ли верили в успех своего предприятия. В этот же день или даже днем раньше кто-то, может быть, Жуковский, сообщил Вяземскому и Пушкину о том, что их ходатайства, скорее всего, останутся безрезультатными. Пока что это известие было неофициальным, но Вяземский буквально взбеленился. Можно подумать, что он просил командование дивизией или корпусом. Особенно его разозлило, что его, курсивом, коренного русского, не берут на войну в момент общего патриотического подъема, когда, в кавычках, «весело быть русским». Цитата. «Во мне не признают коренных свойств и говорят, сиди себе с Богом, да перекрестись, какой ты русский. У нас русские Александр Христофорович Бенкендорф, Иван Иванович Дибич, черт Иванович Несельроды и прочее, и прочее». Конец цитаты. Наверное, именно 18 апреля, почувствовав на себе, что есть немцы, курсивом, Бенкендорф, Дибич и Несельроды, он и дописал последнюю строфу русского бога. «Бог бродяжных иноземцев, к нам зашедших за порог, бог в особенности немцев, вот он, русский бог». В тот же день, буквально кипя от гнева, Вяземский сел за огромное письмо Александру Тургеневу, в котором послал уже окончательный текст русского бога и описал свои петербургские мытарства. Цитата. «Высокие государственные чины занялись этим делом как государственную важностью, и куда доброжелатели мои не совались, находили везде уже приготовленную оппозицию. Говорили, что меня должно принять в службу, но не туда, куда я прошусь. А я все на своем стоял. Что ни делайте, не берите меня за Дунай. А в каталогах и в биографических словарях все-таки имечко мое всплывет. Когда имя моего отца и благодетеля, Александра Христофоровича, будет забыто, ибо, вероятно, Россия не воздвигнет никогда пантеона жандармам». Конец цитаты. Вяземский писал это письмо в номере Демутова трактира. Время от времени перебрасывался словом с Пушкиным, который за туалетным столиком мрачно наводил блеск на ногти. Потом решили прогуляться. Вдвоем сели в лодку, пересекли под холодным ветром Неву, по которой шел мелкий лед, и отправились бродить по Петропавловской крепости. Был день приполовения Пятидесятницы. По стенам крепости двигался крестный ход. Друзья медленно шли вслед за ним. Много странного и мрачного, и грозно-поэтического было в этой прогулке по каменным плитам старых бастионов. Был разговор, может быть, самый важный разговор Пушкина с Вяземским за всю историю их дружбы. Что делать дальше? В армию их, скорее всего, не пустят. Может быть, удастся вырваться в Париж или найти какую-нибудь другую, не стыдную, курсивом, службу. Гуляя, они набрели на спиленные столбы от декабристских виселиц и взяли себе с этого места по 5 сосновых щепок по числу повешенных. Эти щепки Вяземский положил в особенный ящик с памятной заметкой в знак того, что день 18 апреля был одним из важнейших в его жизни. Вечером та же тема всплыла в разговоре между Пушкиным, Вяземским, Крыловым и Грибоедовым. Они собрались на третьем этаже Шепелевского дворца в квартире Жуковского. Вяземский, мрачно веселясь, предложил отправиться в Париж вчетвером, а там показываться публике за деньги, как жирафы или американские индейцы. Не каждый день увидишь вместе сразу 4 русских литераторов. А потом написать совместные путевые заметки и продать их кому-нибудь в России, да хоть и полевому. Париж светил им с Пушкиным в те дни обетованной землей. Не раз возникало желание рвануть во Францию без паспорта, просто спрятаться в трюме какого-нибудь парохода. И словно дразня себя, они часто выбирались в Кронштадт на проводы каких-нибудь счастливцев-приятелей, ехавших за границу на воды или по казенной надобности. Между тем, 19 апреля Бенкендорф карандашом набросал текст ответа на полученные им прошения друзей. На другой день, 20-го, Вяземский распечатал официальный, в скобках, и вполне предсказуемый ответ. Писарская рука и внизу уверенная генеральская подпись. Цитата. «Милостивый государь, князь Петр Андреевич, вследствие доклада моего государю-императору об изъявленном мне вашим сиятельством желании содействовать в открывающейся против атаманской порты войне, его императорское величество, обратив особенно благосклонное свое внимание на готовность вашу, милостивый государь, посвятить старания вашей службе его, высочайше повелеть мне изволил уведомить вас, что он не может определить вас в действующей против турок армии по той причине, что отнюдь все места воной заняты. Ежедневно являются желающие участвовать в сей войне и получают отказы. Но его величество не забудет вас, и коль скоро представится к тому возможность, он употребит отличные ваши дарования для пользы Отечества. С совершенным почтением и истинную преданностью имею честь быть вашего сиятельства покорнейший слуга А. Бенкендорф». Конец цитаты. Последняя надежда рухнула. Пушкину отказали в точно таких же вежливых выражениях. 21 апреля он послал Бенкендорфу просьбу отпустить его во Францию. Снова отказ. А Вяземский в этот день начал письмо жене, письмо, где за ленивым ерничанием и беспечными столичными сплетнями крылся тяжкий мрак, охвативший его душу. Иногда этот мрак прорывался то раздражением против Киселева, которого Вяземский считает трусом, то яростным выпадом против «действительной свиньи», в кавычках, Ниссельроды. Цитата. «Эх да матушка Россия, — вздыхает князь, — попечительная лапушка ее всегда лежит на тебе. Бьет ли, ласкает, а все тут, никак не уйдешь от нее». Конец цитаты. Сам того не зная, Бенкендорф вдохновил Вяземского на создание одного из самых интересных его стихотворений. «Казалось, мне теперь служить могу». В Черни оно было написано уже 20-го, то есть в день получения официального письма. Возможно, сочинялись эти стихи на глазах у Пушкина. Во всяком случае, он выправил 4 строки. 22 апреля Вяземский доработал финал, введя в него великолепное курсивное «отнюдь», издевательский намек на «отнюдь все места воной заняты» из письма Бенкендорфа. «Казалось, мне теперь служить могу. На здравый смысл, на честь настало время, и без стыда несть можно службы бремя, не гнув спины, ни совести в дугу. И с дуру стал просить я службы. Дали? Да черта с два, Бог даст, мне отвечали. Обчелся я, знать не пришла пора. Дать ход уму и мненьям ненаемным. Вот так отнюдь нам, братцы, людям темным, нельзя судить о правилах двора». Маленький шедевр, именно потому, что очень личный, целиком посвященный раздражению. Не эпиграмма, скорее поэтическая дневниковая запись. Домашняя, ядовитая и насмешливая. По делам наивному автору. С дуру, в кавычках, попросившему службы. Странной выдалась петербургская весна 1828 года. Тогда в столице пересекались многие любимые Вяземским люди: Пушкин, Жуковский, Крылов, Вельгорский, Козлов, Алексей Перовский, Дельвик, Плетнев, Грибоедов, Мицкевич. Все словно торопились нагнать что-то ускользающее, вспыхивали мгновенные романы, проносились балы, пикники, вечеринки, прогулки, концерты, чтения. Одно за другим следовали события, вызывавшие общие толки — то триумфальное возвращение из Персии Грибоедова 14 марта, то война с Турцией 14 апреля, то принятие нового цензурного устава 22 апреля, то отставка министра просвещения Шишкова 23 апреля, то назначение Грибоедова посланником в Тегеран 25 апреля. Все как будто пьяны были слегка от апрельского петербургского ветра, грядущих перемен, дружеских встреч, это было пышное угасание Александровской, в кавычках, дружеской эпохи русской литературы, ее золотого века. И за всем этим, за планами совместной заграничной поездки, за вдохновенными импровизациями Мицкевича, за фортепианными всплесками Марии Шимановской, за чтением Пушкиным нового романа «О дяде своем Аннибале», в кавычках, сгущался какой-то трудноосознаваемый мрак, дыхание которого чувствовали все. Уходила молодость, уходила эпоха. Особенно тяжело было Вяземскому и Пушкину. Пожалуй, они никогда не были так близки, как весной 1828 года. Пушкин был мрачен, много пил и играл в карты. 5 апреля он начал было поэму «Полтава», но очень быстро бросил работу. На глазах Вяземского развивался его роман с Анной Олениной. Вернее, не роман, а мучительная и заведомо обреченная попытка влюбиться всерьез, предпринятая одновременно существованием многочисленных минутных связей. Вяземский в это время тоже пытался отключиться от реальности. Бесчисленные балы и танцы соседствовали с ночными бдениями у друзей, с алкоголем и увлечением графиней Аграфеной Закревской. «Медной Венерой», в кавычках, в объятиях которой перебывали, кажется, все звезды Золотого века. Плюс ко всему долгое безнадежное ухаживание за юной фрейлиной Александрой Россет и мучительные до бреда доходящие сомнения, как дальше жить. Или в службу, или вон из России. Голова горела. Тоже чувствовал и Пушкин. Не об этом ли времени вспомнит он в 1833-м, начиная в «Черне пиковую даму»? Цитата. «Года 4 тому назад собралось у нас в Петербурге несколько молодых людей, связанных между собою обстоятельствами. Обедали у Андрея без аппетита, пили без веселости, ездили к Софье Астафьевне побесить бедную старуху притворной разборчивостью. День убивали кое-как, а вечером по очереди собирались друг у друга». Конец цитаты. 21 мая Вяземский запиской пригласил всех на очередную вечеринку. 25-го, накануне 29-летия Пушкина, небольшой дружной компанией Алексей Оленин-младший, Адам Мицкевич, Александр Грибоедов, младший брат Павла Киселева Николай, толстый веселый барон Павел Шиллинг фон Конштадт, известный остряк князь Сергей Голицын по прозвищу Фирс, Вяземский и Пушкин отправились на пароходе в Кронштадт. Туда добрались удачно. Обратно начался сильный ветер и дождь. Пароход качало. Бывшие на борту дамы перепугались не на шутку. Все много пили. Вяземский заговорил с Грибоедовым о том, что завидуют ему, и хотел бы ехать с ним хоть в Персию, хоть куда. Пушкин был хмур и угрюм. Через 5 дней он напишет: «Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум». «Однозвучный жизни шум», в кавычках, порядком утомил и Вяземского. Прощание со столицей получилось невеселым. Цитата. «Петербург стал суше и холоднее прежнего», сделал свой вывод князь. «Эгоизм брюха и жопы, добро бы европейский эгоизм головы овладел всеми». Конец цитаты. «Я Петербурга не люблю, но вас с трудом я покидаю, друзья, с которыми гуляю и, так сказать, немножко пью. Я Петербурга не люблю, но у вас не вижу Петербурга. И Шкурина, не вы ли Курга, я в вас следов не признаю. Я Петербурга не люблю, здесь жизнь на вахт-парад похожа, и жизнь натянута, как кожа на барабане». И похоже, и не похоже на Вяземского. Похоже малоудачным повторением «здесь жизнь и жизнь» в соседних строчках, не похоже разговорной интонации, скорее даже не пушкинской, а филимоновской. Поэт Владимир Филимонов был колоритнейшей фигурой, толстяк, мудрец и ленивец. Он долгие годы писал странную поэму «Дурацкий колпак», где жизнь его и история России преломлялись под самыми затейливыми углами. «Дурацкий колпак» вышел как раз в конце марта 1828-го. Его издание праздновалось шумно и весело. И еще не похоже, драматическим обрывом последней строки. Благодушные первая и вторая строфы, где Петербургу многое прощается за наличие в нем друзей, с которыми «немножко пьется», в кавычках, сменяются напряженным финалом, где и вахт-парад, и барабанная кожа, и, может быть, уже издевка над собственными военными мечтаниями. Ну что ж, война Киселеву. Подвиг бытия вновь не удался. Эти стихи Вяземского были известны Пушкину. И вполне возможно, что аукнулись в осеннем Пушкинском. Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид, свод небес, зелено-бледный, скука, холод и гранит. А сам Вяземский поспорит с собой 4 года спустя в послании к графине Заводовской. «Я Петербург люблю с его красою стройной». И Пушкин вспомнит эти стихи, работая над «Медным всадником». «Люблю тебя, Петра, творенье, люблю твой строгий, стройный вид».